Персонально ваш.
15:08 в российской столице. Меня зовут Станислав Крючков. Со мной и с вами сегодня главный редактор и генеральный директор независимой газеты Константин Ремчуков. Константин Вадимович, приветствую вас.
Добрый день.
Уже идет трансляция на основном канале «Эхо» в YouTube. Подключайтесь также к вашим услугам, все наши средства связи. Подписывайтесь, кстати, если еще до сих пор этого не сделали. Константин Владимирович, с Франции хотел начать, потому что трагедия там разыгралась. Речь вновь идет, если опускать детали о том, как понимать свободу. В предыдущий раз вы рассуждали о том, как Пятая Республика в лице Макрона намерена противостоять радикальным настроениям. И вот на волне произошедшего минувшую пятницу теперь уже проверяют исламские организации. Вновь там речь идет о депортации. Вообще Европа в лице ли Франции или в лице сопредельных государств близка к тому, чтобы начать пересмотр своих представлений о допустимой мере толерантности, как вы полагаете?
Да, я думаю, следствием пересмотра каких-то других вещей организационных, в частности, режим миграции, это в основе лежит, а следствием станет пересмотр и подходов к толерантности, потому что я когда-то редко сам себя цитирую, но это было удачно. Лет 6 назад я написал у вас на сайте короткую такую реплику, что миграция без желания адаптироваться в местный социум – это оккупация. Миграция тогда миграция, когда ты приезжаешь в страну и хочешь стать частью этой страны. Ты хочешь стать частью культуры, рабочей этики, когда ты хочешь изучать язык, начинать общение. Вот этот тип миграции, который лежал в основе идеалистического представления о благе миграции, он сложился, ну, прежде всего в Америке в начале прошлого века, когда границы были абсолютно открыты до Первой мировой войны. Любой, кто спускался на корабле, с корабля в Америку, тот становился гражданином этой страны. И люди приезжали найти работу, адаптироваться к американской жизни, выучить язык, дать образование детям и жить американцами. Поэтому вот этот вот знаменитый плавильный котел под названием Соединенные Штаты Америки, он лежал в основе модели миграционного законодательства во второй половине 20 века для многих стран, в том числе Европы. И вот мы видим, что уже какое десятилетие миграция из третьего мира, из зон нестабильности осуществляется не с целью ассимилироваться с местным обществом и адаптироваться к местной культуре, а просто в поисках лучшей доли и очень часто не связанной с работой, а просто получать какие-то пособия, входить в какие-то этнические группировки и как-то жить за счет принадлежности к этим этническим группировкам. И вот это тотальное отсутствие желания ассимилироваться с обществом, куда происходит миграция, лежит в основе проблемы этого нынешнего кризиса, потому что выяснилось, что когда мы воспитываем своих детей в своем социуме, мы знаем, как тяжело воспитывать самые элементарные нормы общежития. Вот с детского сада, там, или с семьи, или с начальных классов школы, всю школу, вот мы по капельке чего-то в них вкладываем, в детей, чтобы они были приемлемыми членами нашего общества. А приезжают мигранты, которых никто ни с детства этому не учил, и они даже не ставят задачу себя адаптировать. Они начинают, если один, или два, или три, но, скорее всего, коллектив как-то их абсорбирует и заставит подчиниться существующим нормам, правилам и традициям. А когда их много, вот когда миграция вышла из-под контроля, выясняется, что общество, оно и постарело, европейское общество, и одряхлело в чем-то, и изменилось в чем-то, и у них нет сил на то, чтобы приструнивать их и воспитывать. Более того, задачи такой нет. А когда выяснилось, что нету больших производственных коллективов, как это было раньше, в те годы, когда там турецкая рабочая сила, допустим, приезжала в Германию, они шли на большие заводы, работали в этих коллективах, осваивали трудовую этику. Так что я вижу, что Европа столкнулась с тем, что переварить поток миграции, прежде всего, вот по культурно этическим и эстетическим измерением она не может. А раз она не может, то никто не собирается ценить то, к чему, собственно, Запад пришел – толерантность. И мы видим, что толерантность, во-первых, не является у экстремистов никакой ценностью, причем они любые. Большевики тоже не были толерантны, и исламские экстремисты нетолерантны, и буддийские экстремисты нетолерантны, вот. Толерантность у них не в чести. И вот это вот нетолерантное отношение, прежде всего, к основной массе общества, мне кажется, не позволит политикам продолжать старую риторику, особенно на фоне того, что есть Ле Пен в той же Франции, да, как на фоне Ле Пен Макрон может продолжать говорить: нет-нет, давайте будем по головке гладить.
Так что Ле Пен сегодня буквально призвала к войне с исламизмом в стране. А почему вот это вот обретение лучшей доли по факту, ну, не становится фактором ценностной ассимиляции? Они не обретают эту лучшую долю в масштабах, сопоставимых с коренным населением Франции? Приезжие, мигранты те самые.
Лучшую долю по сравнению со своим стандартом жизни там, откуда они приехали, откуда они мигрировали. И вполне возможно, что уровень удовлетворения функционированием институтов западного общества, тех же французских, у них достаточно высокий. Они приехали, полиция защищает, они сами делают, что хотят, никто их особо ни к чему не принуждает, они продолжают говорить на своем языке, тусоваться в своих компаниях, вот. А могут, это хорошая среда, в том числе и для работы с ними в экстремистских целях. И мы знаем, что граждан Франции очень много было в Сирии, это даже американская разведка регулярно выдавала данные, что граждан Великобритании и Сирии, и Франции в Сирии очень много. И они говорили: заберите их. А эти говорят: не, мы их забирать не будем. Но они же граждане, с ними надо что-то делать. Американцы не хотели там никаких лагерей создавать, когда их ловили и обращались. Но Макрон сделал вид, что это их не касается. Террористы, террористы, вот давайте занимайтесь ими, там сторонники запрещенной в России ИГИЛ. Поэтому я вижу, что модель столетняя отношения к потокам миграции, которые не контролируются государством, она не сработала сейчас. И ставится под сомнение базовые ценности самого западного общества. И уровень благополучия, и все качественные параметры, которые начинаются с безопасности. Вот. Ну и базовые ценности, потому что свобода слова важна, и толерантность к свободе слова и чужой точки зрения – это основа современной цивилизации западной. А ее ставят под сомнение, и я вижу, как подхватывают наши пропагандисты эту тему. Они говорят примерно так: для начала не надо было показывать эту карикатуру, не надо было рисовать карикатуру, для начала. То есть получается, мы не осуждаем за то, что голову кому-то сняли, да, а говорим: а ты для начала-то фильтруй, базар, что ты делаешь, а уж голову сняли, ну а что ты хочешь? То есть в этом смысле я думаю, что это очень плохие тенденции, которые я всегда все применяю к России. В России подхватывают дурные мысли из этой истории.
Кстати, вот эту историю в локальном таком ключе рассматривать не стоит, как, ну, крышу снесло у отдельного человека, у отдельного юноши, который там пообщался нехорошо. Все-таки здесь такая глобальная логика, бытийная какая-то логика работает.
Очень много этих случаев, это же сотни случаев терактов, бытовой нетерпимости, проявления такого экстремизма. Это же разовые случаи, они вот такие вопиющие. Что и учитель школы, и какая форма расправы над ним, и то, что это происхождение этого террориста. Вот. А вообще в быту очень много. То есть общество перестало быть комфортным.
Главный редактор и генеральный директор независимой газеты Константин Ремчуков. Персонально ваш. Сделаем небольшую паузу.
Персонально ваш. Кому родная мама? Кому она?
Реклама. Трансформирующийся культурный код. Как понять человека постковидного? Великая перезагрузка. Хронопрогноз и стратегии человекоцентричного будущего. Ликбез по новым наукам и технологиям. Сегодня с 12 до 19 в прямом эфире в рамках международного форума «Открытые инновации» на YouTube-канале «Эхо Москвы». Об искусстве выживать и приобретать иммунитет к кризисам поговорим с экспертами из Университета сингулярности 3M и Spotify. Присоединяйтесь.
12+.
Новый мистический сериал о самом загадочном месте России.
Мы по поводу Чудиновых.
Они были в экспедиции, в Кудымкаре.
Видали тут на городищах свежую стоянку? Может, ваша?
История, основанная на легендах и суевериях Урала.
Здесь место силы. Здесь жили первые поселенцы. Старые люди. Чуть.
Это все наше место!
Мешать будешь, кровью умрешься.
Территория. Смотри без рекламы и цензуры на Премьер Ван. Для лиц старше 18 лет.
Реклама на Эхе. Оно того стоит.
Генеральный директор и главный редактор независимой газеты Константин Ремчуков, персонально ваш. Отношения России и ЕС достигли низшего уровня, говорит постпред при ЕС российский Чижов. Лавров допускает возможность прекращения диалога с Брюсселем, ну так, в проброс, да. И теперь под санкциями глава основной российской спецслужбы, по сути клана, как в прошлый раз вы говорили, и администратора российской внутренней политики. Эта конфигурация, на ваш взгляд, о чем говорит Константин Владимирович?
О том, что... Для меня это говорит о том, что в России все пойдет теперь в ускоренном темпе по худшему сценарию с точки зрения демократии, развития отношений с Западом. Потому что когда задевает таких людей, как первый замглавы администрации и начальник ФСБ, директор ФСБ, то у Путина нет другого шанса, как в ответ сделать четкое недвусмысленное заявление. А то, что Лавров допускает фактически паузу в отношениях Западной Европы после этого, это прямой месседж, потому что ни Чижов, ни Лавров не проводят своей внешней политики, они проводят внешнюю политику президента, как сказано в Конституции. Поэтому я лично ожидаю ужесточения отношения к Западу, замораживания отношений по максимуму, скорее всего, даже не будет воспринято заявление министра иностранных дел ФРГ Масса о том, что давайте, он хотел высказаться примерно так, как американцы, давайте сотрудничать с русскими там, где нам это выгодно. Я думаю, что сейчас такое потребительское отношение, типа там, где нам выгодно, у вас санкции, и вы не хотите сотрудничать, а там, где вам выгодно, вы хотите сотрудничать, я думаю, что даже это не пойдет. Я думаю, ужесточение будет отношений с ФРГ, с Францией и вообще с Западом в целом по этому поводу. Вот. То есть и риторика периода холодной войны в прямом таком масштабном варианте. И я думаю, что это все накладывается на наши оценки того, что происходит в Беларуси. И информация о том, какие происходят изменения в законодательстве после голосования по Конституции, о том, что вы слышали информацию о том, что судим конституционно.
Мы поговорим об этом чуть позже, если мы не...
Вот в этом контексте, я так понимаю, закупка автозаков, что никто не расслабляется, и в этом аспекте готовится к выборам в Госдуму 2021 года под углом возможных протестов и непризнания итогов выборов в Госдуму в 2021 году с массовыми протестами, в частности, в крупных городах, и подавление этих протестов. И поскольку все эти дни происходит совершенно очевидное с позиции Москвы удерживание Лукашенко у власти, прям Москва не отдает геополитически Беларусь полякам и литовцам. Уже даже договорились до того, что даже американцы типа не в курсе были этой инициативы поляков и литовцев, которые под шумок неопределенности американской, а американцы типа не имели стратегии в отношении Беларуси, тем более Помпео приезжал, им казалось, что позиции Лукашенко такие стабильные, что их никакие выборы не пошатнут. И вот сейчас уже просто, мне кажется, кристаллизовалась за последнюю неделю позиция, что протест белорусского народа против Лукашенко – это вариант цветной революции, инспирированной Польшей и Литвой. То есть правосубъектность протестующих уменьшена до уровня пешек, марионеток в чужих геополитических преступных руках. И по этим рукам преступным Россия будет давать. Но поскольку Россия не может материально поддерживать страну в 9 миллионов человек, ей оказалось не по силу фактически экономически поддерживать Крым и Донбасс. Ну, просто то, что у нас 7 лет подряд падает реальный доход населения, это единственный и исчерпывающий критерий, что при общении еще нескольких миллионов человек на кошт оказалось неподъемным для нашей экономики. А тут Беларусь – это большая страна, давать деньги миллиардами мы не можем. Вот, поэтому тут вот, и батька не нужен вроде бы. А с другой стороны, поскольку решили не отдавать Литве и Польше, ну и Западу в целом, то непонятно, как делать. Но главное, что геополитически формируется представление о том, что Россию поджимает со всех сторон. Это вызовы экзистенциальные для нас. И я ожидаю изменения курса на более жесткую внутреннюю политику.
Вот прошедший накануне партизанский марш, он эту правосубъектность несогласных подтвердил в очередной раз, в преддверии объявленной Тихановской общенациональной забастовки. Кстати, как вы ее перспективы рассматриваете?
Что такое? Это же вопрос. Вы же признаете или не признаете правосубъектность чаще всего не потому, что вы видите на самом деле, а потому, что вы решили до того, как вы что-то увидели. Вот то, что я вам рассказал в предыдущей части, это то, как мне кажется, сформировалось отношение. Да, протестующие есть, да, их много, но они организуются Западом. Точка. Раз они организуются Западом, это идет в ущерб России. Вот. Поэтому количество в данном случае не имеет значения для нас. А более того, сейчас появляется новый вчерашний выход, позволяет Кремлю развертывать новую идеологическую вещь. И вот эти люди, которые выходят на улицу и говорят, мы хотим в Беларуси как на Западе, а на Западе это как? Как по Франции? А во Франции, посмотрите, там головы срубают людям.
Но пока еще так в открытую этот кейс как-то в пропаганду не был включен.
Почему? Я сегодня слышал перед вашим эфиром, да, прям. Я ничего сам не сочиняю, как правило. Я стараюсь услышать и понять, для чего это говорится. Вот сейчас это было, время покажет. На Первом канале я слышал вот это. И что, и вот эти люди будут учить белорусов, как им строить мост вдоль реки или поперек, у которых такое творится в их стране. Да о чем вы говорите? То есть происходит дискредитация Запада в целом, как место, из которого можно черпать какие-то ценности либо представления об организации собственной жизни. И вот заканчивается как бы 30-летняя иллюзия, то, что на Западе, вот давайте воспроизведем какие-то институты, собственно, видимо, под этим и понимается конец либерализма в вульгарном смысле, таком бытовом, которым доводят до публики. Но мы сейчас лучше всего это смотреть, конечно, по федеральным каналам, потому что они ориентируются на людей старшего возраста, которые смотрят телевизор, а они у них в самой большой сейчас опасности, потому что, по-моему, мы говорили в прошлый раз, социология показала снижение рейтинга популярности Путина именно среди пенсионеров. Такого не было. И считается, что вот тот удар, который по представлению о Путине был нанесен пенсионной реформой пару лет назад, никак последствия его преодолеть не могут. И понятно, что то доверие, которое было безусловным, что Путин является защитником их интересов, оно больше никогда не будет таким. И сейчас, накануне выборов 2021 года, именно это население является фокусом, внимание власти, потому что власть четко знает, что они не в состоянии разговаривать с молодежью, ну, оппозиционной. У них нет языка практически для общения со средним классом, по крайней мере, я не вижу. И тогда мы начинаем думать. Вот если у меня с вами, допустим, не получается разговор, да, а я считаю, что вы важный человек нашего дуэта, да, то я должен искать какой-то язык специфический с этим поколением. Если же я на вас игнорирую, я говорю, слушай, да я со Стасом вообще никогда не договорюсь ни о чем. Я вот так закрываю свой телевизор и обращаюсь к пенсионерам, которые сидят, вы видите, кто они такие. Вот это меня тоже насторожило, что власть хочет консолидировать, потому что если у нее уйдет этот ядерный электорат в виде пенсионеров и людей старшего возраста, которые смотрят телевизор, федеральные каналы, все эти ток-шоу, то тогда на кого им особо полагаться? Не на кого, в электоральном смысле. Потому что, еще раз говорю, с молодежью языка нет, с креативным, с средним классом языка нет. А давайте-ка мы консолидируем свое, то, что было. Вот, и поэтому, а доверие, я как-то говорил, что доверие, вот в моем представлении, доверие – это такое качество отношений между людьми, когда я исхожу из того, что, принимая какие-то решения, вы обязательно принимаете во внимание мой интерес. Вот тогда доверие. Если вот вы идете на переговоры с Венедиктовым и что-то обговариваете в это, я абсолютно, если у меня есть доверие, знаю, что в разговоре с ним вы и мой интерес примете. Да? Вот сейчас этого нет, потому что старшее поколение увидело, что в разговоре с правительством Путин принял их интерес.
Главный редактор и генеральный директор независимой газеты Константин Ремчуков. Вернемся в эту студию после новостей рекламы на Эхе.
Персонально ваш. Персонально ваш.
Мы продолжаем. Константин Ремчуков, главный редактор независимой газеты, сегодня персонально ваш. Мы заговорили о реформе КС. Вокруг того, что будет представлять из себя Конституционный суд, какие-то телодвижения возникли, и уже более конкретные очертания вырисовываются того, что будет в будущем, в скором будущем, особое мнение не публичное, назначать извне. Особые мнения, да, даже комментарии сторон запрещены в публикации, прежде всего. Вот в среду, видимо, проголосуют по этим поправкам в Думе. На ваш взгляд, к чему это все и с какой целью?
Вы знаете, посмотрите, у нас на этой неделе в газете, на прошедшей, на прошлой, было пара хороших материалов. Иван Родин и Даша Гармоненко описывали некоторые вещи, которые я на летучке сказал, мне кажется, они симптоматичны, обязательно пропишите их как следует. Первое, это был Удальцов пошел на какие-то дебаты внутри левых коммунистов, и там пришел даже секретарь Компартии в какой-то клуб, и потом полиция или кто-то из правоохранителей объявился, и руководителям клуба сказали, чтобы их выгнали. И для меня это новое явление в общественной жизни, потому что до этого все предыдущие месяцы мы видели, что искореняли движение на улицах. Говорили, где угодно, только не на улицах. И вот выгоняли людей с улиц, не давали им официального разрешения на улицу выходить, разгоняли жесткое подавление. Ну, понятно было, да, что власть боится картинки, боится улицы, боится жестко, потому что это жесткого подавления, потому что это разрушает мантру о стабильности. И вдруг начинают гонять внутри помещения. То есть, условно говоря, мы с вами соберемся где-то, да, там придут, скажут, ну, давайте валите отсюда, вы незаконно собираетесь. Это такой жесткий политический прессинг, с моей точки зрения, ну, как бы незаконный, безусловно, но отражает вектор политического развития ситуации в ближайшее время. Я действительно считаю, что часы пошли к сентябрю следующего года к выборам в Госдуму. И все, что я рассматриваю под углом зрения подготовки к этим выборам, чтобы власть не растерялась. Что касается Конституционного суда, то это из этой же серии. Тоже вот Иван Родин написал, что Конституционный суд, смысл его публикации, становится защитником интересов президента.
Таким юридическим отделом Совета Безопасности.
мы думали, что Конституционный суд, он и интересы россиян, потому что все-таки в Конституционный суд обращаются люди, прежде всего, которые не удовлетворены другими ветвями законодательства, другими решениями, которые принимает власть прежде всего, и оспаривают это в Конституционном суде. И когда даже нет единства, то отдельные судьи, это была традиция Конституционного суда, писали развернутые свои несогласия. Как правило, это были, ну, поскольку там очень высокий юридический уровень членов Конституционного суда, то они писали развернутые тексты, в которых, там, Морщикова, например, в которых была видна юридическая позиция, и эта юридическая позиция очень часто казалась более убедительной, чем юридическая позиция всего Конституционного суда. И вот сейчас, значит, получается, у нас уменьшается число членов Конституционного суда, это начинает воплощаться реформа, значит, чем меньше, тем более высокая дисциплина, меньше свободы, потому что отбираться. Второе сообщение было, что председателем Конституционного суда может быть кто-то не из членов Конституционного суда. И в-третьих, им запрещено публично докладывать свою точку зрения в СМИ или в интернете. Значит, с точки зрения права, с точки зрения демократии, с точки зрения свободы, с моей точки зрения, это очень плохое, слабое решение, не имеет отношения, ну, как бы к свободному обсуждению тематики. Да, Конституционный суд может принять решение большинством, но меньшинство опубликовало свою точку зрения, которую могут разделять, пусть, опять же, не большинство, меньшинство, но значительное в обществе. И вот это вот сужение правового поля, правового поля и поля повышения правовой грамотности населения, мы все время сталкиваемся с этим, мне кажется, это тоже опасная тенденция. Итак, две тенденции на прошлой неделе, которые мои журналисты выделили. Это первое, разгон дебатов левых, в которых принимал участие Удальцов, в закрытом помещении уже нельзя провести батл и встречи. И второе, это вот такое ужесточение к высшему органу, на который люди уповают, а он, выясняется, будет печатать фактически трактовки, которые, скорее всего, будут важны. Я очень боюсь, опять же, наблюдая за характером дискуссии, что Конституционный суд может превратиться в основной рупор ускоренной антилиберальной интерпретации положений нашей Конституции. Потому что первая часть Конституции, которую не тронули, которую можно через референдум проводить, как известно, власть не решилась. Поэтому она придумала, с одной стороны, голосование, чтобы обойти формальную процедуру, но самое главное, те блоки, в которых зафиксированы права и свободы человека, вот, я давно не слышал, чтобы так, с такой яростью критиковали люди на федеральных каналах, которые получают деньги из государственного либо бюджета, либо из государственных структур. Кстати, к Владимиру Вольфовичу хочется обратиться. Он старый либерал-демократ. Владимир Вольфович, внесите законодательную инициативу, пожалуйста, в Государственную Думу, запрещающую людям, которые находятся на содержании у государства, на государственных каналах критиковать Российскую Конституцию в той части, в которой есть основные права и свободы. Запретить им это, потому что это и есть расшатывание государства, это и есть ослабление государства, потому что Конституция – это основной закон. И если там все сказано, а все говорят, эх, жаль, не дали нам сейчас ее изменить, вот дали бы, мы бы все, все это поменяли. Вот, поэтому, Владимир Вольфович, вы давно уже там в Госдуме обладаете правом инициативы, пожалуйста, наведите здесь порядок, потому что, мне кажется, это очень важно для сохранения государства, потому что если разрушать Конституцию такими темпами, которыми приняли сейчас, то потом не удивляйтесь, что в стране будет хаос, правовое бескультурье, и опять 25. Начинать надо будет все сначала, объяснять, почему какие-то права даны человеку от рождения, вот, а не по привилегии.
Вы все-таки говорите о разрушении прежней Конституции, ведь обновили уже фактически новая реальность какая-то существует.
Да, реальность, она социально-экономическая. Это экивок в сторону советской социалистической трактовки основных прав и свобод человека, которые в 80-е годы, когда молодые чекисты, нынешние, которые власти, они были молодыми и слышали всю эту риторику. И вот эта риторика конца 70-х, начала 80-х сводилась к тому, что советская конституция более демократичная, чем западная, потому что в Советском Союзе нет безработицы с 29-го года, биржа труда закрылась, а на Западе есть. И сказали, право на труд является главной свободой. Не будет денег, не будет зарплаты, нафиг тебе вот эта свобода высказывания. То есть потом у нас был безработный с Пятой авеню. В течение многих месяцев на Первый канал к нему подходил корреспондент и брал у него интервью. Он в коробке жил такой картонной. И все говорили, смотрите, на Пятой авеню безработный. Какая же это свобода? И вот это социалисты. Потом от этой концепции ничего не осталось. Разлетелся Советский Союз так со всеми своими свободами. Ни один человек не вышел его защищать. Вот. А прошли годы, и опять начали апеллировать. И Путин предложил эти поправки социально-экономического содержания, которые вполне достаточно там правительству какие-то меры, он своим указом может все это проверить. Но решили закрепить с тем, чтобы провести пропагандистскую работу, сказать, смотрите, наша конституция обязывать будет индексировать ваши доходы, и она социально ориентирована. А вот тот блок в первой части конституции, который относится к правам и свободам человека, который объясняет смысл деятельности и существования всех органов власти, которые должны обеспечивать права и свободы человека, где четко сказано, что государственная идеология в стране запрещена, а сейчас же все хотят идеологию. Послушайте основной дискурс провластных пропагандистов. Как страна может развиваться, если у нее нет идеологии? Все хотят под крыло государственной идеологии, им кажется, что им повезет. Они не допускают, что как только государственная идеология, ты можешь оказаться по другую сторону, потому что государство меняется иногда, вот и ты вдруг с этой повесткой. Но это говорит о том, что вот это разрушение основных ценностных вертикалей современного российского общества, оно так близко у всех этих леваков и реакционеров, что они, не задумываясь, идут на разрушение и ослабление государства, атакуя основной закон. Вот, и поэтому, и прям когда слышишь, жаль, что не дали сейчас нам поправить. Это очень статусные люди говорят. Вот, поэтому я думаю, что сейчас Конституционный суд фактически через свои решения начнет дезавуировать, потому что Конституционный суд может давать трактовку, как понимать ту или иную норму конституционных наших прав. И я боюсь, что он сейчас займется тем, чем не занялся народ на общероссийском голосовании. То есть то, что не вынесли на голосование, а он начнет сейчас трактовать все вот это дело. Потому что я несколько раз говорил в эфирах, потому что я до сих пор не услышал ни от одного юриста внятного ответа. Что такое права и свободы человека действует непосредственно? Меня интересует непосредственно. Что такое опосредованно действует? Я понимаю. Через решение мэрии, через разрешение властей. А право и свобода в Конституции сказано, действует права и свобода человека непосредственно. Право слова, право мирного протеста, безработицы. Непосредственно это я взял и вышел, непосредственно. А мне говорят, не-не, ты обратись куда-то. А ты обратился, а тебе говорят, а мы тебя не разрешаем. Вот это опосредованно. Это нарушение, с моей точки зрения, и буквы, и духа Конституции. Так вот, трактовкой займется Конституционный суд сейчас в уменьшенном составе и без права несогласным публиковать свою точку зрения.
А нынешнего состава для этого будет недостаточно. То есть должна быть произведена, на ваш взгляд, полная ротация. Потому что квалифицированные юристы сидят. Пойдут ли на это?
Нет, я знаю, что их будет меньше. А меньше, это вот мы знаем по истории партии, когда политбюро меньше или президиум политбюро меньше, тогда узкая группа принимает решение. Если вы хотите демократии, то первое, что делается, это расширяется состав ЦК. Так сделал Сталин, кстати, осенью 52 года на последнем своем 19-м съезде партии, когда он выступил на закрытом заседании и раскритиковал Молотова, Микояна, причем в терминах абсолютно шокировавших участников ЦК. Столько лет это его соратники, и вдруг оказывается, что они чуть ли не враги, предатели, и продались буржуазии. Так вот, что он понимал, что вот этот ареопаг Каганович, Молотов, Булганин требуют какого-то контроля, и он предложил расширить ЦК. Собственно, Леонид Брежнев впервые в ЦК оказался при Сталине как раз. Потом, когда в 1953-м Сталин умер, его сразу вычистили как бессмысленного человека, и он написал письмо Берии, что вот он с ошибками, какие у него болезни, просьба его хоть куда-то послать. Так вот он оказался потом в Молдавии, Казахстан. Но сама идея расширения ЦК, даже Сталин понимал, узкое политбюро, когда ты силен, ты нужен, потому что вы в состоянии келейно решать многие вопросы. А если ты хочешь какую-то дискуссию или хочешь разбить какую-то коалицию, тебе надо шире. Вот сейчас сужение состава Конституционного суда, с моей точки зрения, это путь келейности нарастает.
Вот в сталинском смысле речь шла разве о демократизации, не о повышении уровня управляемости, исходящего от него непосредственно?
Нет, он как раз хотел ослабить власть тех, которые очень давно у власти и которые пользовались таким непререкаемым авторитетом, ну, с начала 30-х годов, фактически. Молотов, по-моему, руководитель правительства был с 30-го года до 40-х. До 43-го, наверное. Вот. Поэтому это люди, которые, наоборот, сосредоточили по всем своим вертикалям. А в последние годы Сталин уже по много месяцев проводил в отпуске. Он уезжал на Черноморское побережье Кавказа, и уже там и один, и два, и три, потом и четыре месяца мог там проводить. Уже здоровье ему не позволяло здесь быть. А когда, как сейчас принято говорить, человек в бункере, хоть он у тебя и на Дальнем Востоке, тут начинаются свои процессы. И он как раз решил наводнить высшие органы партии, ЦК в частности, новыми молодыми людьми, у которых взгляд, позиция, ну и поддержка, поскольку это по инициативе Сталина они вошли, чтобы они могли критиковать, могли менять что-то. Нет, он ощущал, что эта старая гвардия по наезженной колее ездит.
Вы говорите о мантре стабильности, которую вроде бы как продолжают пестовать. Но достаточно ли пропагандистского ресурса для этого? Потому что вот ВЦИОМовский опрос сегодняшний, более половины опрошенных россиян предполагают, что в стране еще только предстоит пережить тяжелый экономический кризис, 60% таких. При этом 15% считают, что худший период мы сейчас переживаем. И здесь же данные от правительства о том, что будет переработана формула расчета бедности, и в счетной палате на это пеняют, говорят, что если так, то мы не будем иметь весомого индикатора экономического положения, экономической ситуации в стране. Вот когда нет фидбэка у властей, даже в цифрах нет, нас ждет, на ваш взгляд, вот сугубо по ощущениям экономическим от сегодняшнего дня яма, или так, с серединки на половинку будем в ближайшее время перекатываться потихонечку?
Поскольку наша экономика предельно пока не суверенна, извините, пожалуйста, те, которые любят суверенитет нашей экономики, она кормится в основном за счет экспортных доходов. Вот мы смотрим, сегодняшняя статья Wall Street Journal говорит о том, что Китай показал в третьем квартале рост 4,9%. Это переведет к росту, значит, во втором квартале было 3,2%, и падение в первом квартале было 6,8%. Итак, смотрите, минус 6,8%, потом Китай 3,2%, сейчас 4,9%, и МВФ прогнозирует, что экономика Китая расширится на 1,9% за истекший год. Китай очень важный потребитель многих продуктов нашего сырья. Значит, с этого фронта чуть получше. Смотрим Америка. Американская экономика сократится на 4,3%, а европейская экономика еврозоны по расчету МВФ сократится в 2020 году на 8,3%. Значит, экономика еврозоны самый важный наш торговый партнер. Значит, если здесь сокращение на 8,3%, здесь ловить нечего. Это как раз сулит снижение цен от нашего экспорта в Европейский Союз. Америка, ну, она не была большой, но в целом Америка, раз она сокращается на 4,3%, она является гигантским потребителем продукции со всего мира, включая Азию и Европу. Так что вот факторы, которые можно оценить, по крайней мере, как каким-то уровнем достоверности, говорят о том, что внешних импульсов для экономического роста в России не будет в этом году. Так что кризисное явление продолжится. Глубина кризиса зависит от государства, потому что если у тебя экспорт не работает, тебе нужно развивать внутренний рынок. Говорить об этом бесконечно нельзя, но приходится напоминать людям, что экономика страны, в которой там 145 миллионов человек, это, в общем-то, неплохой рынок, и многие страны мечтали бы о выходе на такой рынок. Значит, почему нельзя выйти на этот рынок? Существуют барьеры. Вот у власти, в том числе и политические, мне кажется, не так широк выбор, ну, кроме, естественно, Росгвардии там, и подавления, это всячески стимулировать внутренний рынок. Всячески. Нужно дать возможность людям развиваться, брать дешевые кредиты, убрать все административные барьеры, весь прессинг силовой. И фактически на 145-миллионном рынке, что еще раз говорю, это не самый большой, но это все-таки не 9 миллионов, и не 5, и не 3. Здесь можно развиваться. Для этого нужно совершенно по-другому относиться к частным инвестициям, как источнику и драйверу роста, и всячески содействовать этим частным инвестициям. Потому что государственные инвестиции, к сожалению, утрачивают свою эффективность, в том числе и эффективность с точки зрения эффекта мультипликации. То есть они не оказывают, государственные корпорации могут вкладывать деньги, но того импульса всей экономики они не дают, который мы рассчитываем.
В том числе в текущей перспективе тенденция только по нисходящей. Даже не стагнация, а именно нисходящая.
Я вижу по нисходящей, и я вот ожидаю, что Мишустин, хотя его, видите, опять Конституция сделала правительство подчиненным, ну, президенту напрямую, здесь тоже есть проблема, и я хочу еще раз повторить, что то, что мы наблюдали с 2012 года, с возвращением Путина, когда его указы становились главным драйвером работы правительства, когда исполнение указов президента превращались в главный критерий эффективности работы правительства. И сейчас, когда по новым поправкам в Конституцию правительство встраивается под президента напрямую, президент становится фактически руководителем правительства, эта тенденция еще больше усилится. Здесь, мне кажется, методологически для развития эта схема не очень приемлема, поскольку в указах президента, они социально ориентированы, а вопросы развития не отражаются, как правило, в той выпуклой форме. А правительство должно решать два блока вопросов. Ну, раз у нас так сложилось, что президент обещает людям держать в фокусе через свои указы основные показатели их благосостояния, то пусть правительство занимается, какая-то часть правительства занимается неукоснительным решением. Вторая часть правительства должна быть освобождена от этих функций. Она должна заниматься развитием экономики, структурным развитием, ростом производительности труда, приналаживанием производства, экспериментами в экономике. А если у вас нет этого звена, которое легитимно работает, тогда получается, что вы не можете заниматься развитием. Потому что если вы, например, министр, и вы говорите, и я там по указу говорю, должно быть столько-то коек, ну, условно говоря, 100 коек, вы говорите, хорошо, и вы следите за тем, чтобы было 100 коек произведено больничных. А кто-то приходит и говорит, слушай, у нас койки устаревшие. Он говорит, и что надо делать? Надо этот завод закрыть, надо построить новый или переоборудовать эти цеха. И вы мне говорите, на сколько? На полгода? Я на полгода остановлю завод, и не будет у меня этих коек, либо до любой другой продукции. Я не могу на это подойти, потому что я не знаю, а вдруг не на полгода, а на 7 месяцев, 8, мне голову снимут, я не выполню указ президента. И получается, что вы, выполняя конкретные показатели, вообще не склонны ни к экспериментам, ни к внедрению новых технологий, поскольку они все затратны, они по времени не определены в наших условиях, поскольку многих факторов производства должного качества у нас нет. И поэтому люди не связываются с этой модернизацией. Ну, к черту эту модернизацию, давайте на тех мощностях и в тех объемах, которые у нас есть, что-то делать. Поэтому я думаю, что вот сейчас, если правительство скажет, что их самая главная задача – это только исполнение указов президента, то это будет, да, в рамках этой бюрократической вертикали правильно. Но с точки зрения интересов страны, центров по трансформации экономики России, причем как материальной части экономики, так и части, которая называется управление, потому что управление – это такая же модернизация. Когда доклад был в 90-м году, ЮНКТАД, по-моему, что социально-экономический прогресс в мире, было сказано четко, обусловлен диффузией двух типов нововведений. Нововведение технологического порядка, первое, и нововведение организационно-управленческого порядка. Это два типа нововведений, без которых невозможен социально-экономический прогресс. В нашей стране под модернизацией понимается, как правило, технологическая база, цифровизация, еще что-то. А управление страшно отстает. Поэтому вот пока правительство не осознает, что два блока вещей, вот так вот, они как два полушария у человека, нововведение технологического, информационно-технологического характера, вот эта цифровизация пресловутая, да, и организационно-управленческие вещи, если этого не будет, это каюк. Кто в правительстве будет?
А может быть, кто-то за пределами правительства это должен осознать, чтобы эта логика развития и модернизации повлияла в конечном счете на вот это вот...
Я за пределами правительства осознал. Какой эффект для страны от того, что я осознал? Вот я за пределами правительства. Я вам говорю, я могу в любом формате обосновывать и доказывать. Это вообще никого не интересует за пределами правительства. В этом-то и проблема. Россия – бюрократическая страна. Если нет на уровне президентской администрации этих идей и воли их воплощать, если нет на уровне правительства, то вот все у нас превращается в особое мнение персонально вашего, там, в данном случае Константина
Владимировича. Которое Ильич. Разрешено к публикации и на которое никто не покушается. Константин Владимирович, давайте о книгах недели поговорим с вами, о том, что можете посоветовать нашим радиослушателям, о том, что вас лично заинтересовало.
Да, на этой неделе я, конечно, больше правовых документов всевозможных читал, но три книги, которые я купил в Фаланстере, я прочитал, и мне очень понравилось, что я рекомендую. Первая книга – это дневники Джорджа Орвелла. Напоминаю, что Джордж Орвелл – один из самых влиятельных людей 20 века. Своим 1984 годом «Антиутопии» и «Фермой животных» «Animal Farm» оказал колоссальное интеллектуальное влияние. Дневники его страшно интересны, поскольку они охватывают и период начала войны, оккупации во Франции, желание сбежать сначала в Ирландию, быть партизаном, как биться до конца с фашистами. Просто очень интересен дух этого молодого человека. Вторая книга, она такая беллетристика, Уолтер Айзексон. Он очень известный человек, и у нас он публиковал о Стиве Джобсе, вот, о Эйнштейне. Книга называется «Инноваторы». Он на разных этапах десятилетий описывает биографии и как произошли какие-то инновационные изменения, включая даже компьютеры еще того первого поколения, которые изменили мир. Просто с точки зрения эрудиции бесконечной и представления о том, как мир меняется в результате таких людей. И одна книга неожиданная, но оказалась очень интересно и эмоционально такая трогательная, называется ее автор Павел Полян «История Мор» или «Трепанация памяти». Огромное количество битвы за правду о ГУЛАГе, депортациях, войне и Холокосте, на большом количестве личного материала, личных судеб семей. Просто вот, чтобы люди не забывали, как это близко и как это беспощадно, рекомендую посмотреть. И вот я так понимаю, что они... Это к нашим многочисленным дискуссиям о том, надо ли историю корректировать. Вот история Мор, это, я так понимаю, неологизм от Голодомора. Как можно историю задушить?
Константин Владимирович, благодарю вас. Сегодня гостем эфира на «Эхе» был главный редактор и генеральный директор независимой газеты Константин Ремчуков. Провел программу Станислав Крючков. 16 часов «Изнанка» с Константином, с Алексеем Нарышкиным. Узнаете о каскадерах. Затем в 17 часов «Особое мнение» будет Сергей Марков, политолог. А после 19 часов «Особое мнение» финансиста Андрея Мовчана. Прощаюсь с вами. Берегите себя.